Владимир Кожевников, «Хромосома Китса». Пролог. Хлорофилл под ногтями. Дождь в этом городе не имел ничего общего с тем живительным потоком, что питал поля за пределами куполов. Он был похож на жидкие бинты, пропитанные антисептиком, холодный, липкий, с металлическим привкусом на губах. Мир за пределами бетонного козырька плавился в токсичной взвеси, насыщенной вирусными векторами, пептидными каскадами и тончайшей пыльцой генетически модифицированных спор. Для любого Homo modificatus это был просто питательный душ. Их кожа, снабженная фильтрующими мембранами, впитывала полезные наниты, отторгая вредные. Для Лиры это была газовая камера. Она стояла, плотно прижав к лицу респиратор с угольными фильтрами, артефакт из 20-х годов прошлого века, поцарапанный, с выцветшими ремешками. Каждый вдох давался с усилием, заставляя легкие гореть, словно в них плеснули кислотой. Старый шрам на шее, след от укуса осы, едва не убивший ее в детстве, чесался нестерпимо, и она чувствовала, как вокруг него кожа припухает, реагируя на взвесь аллергенов. Ее клетки сходили с ума в мире, который стал одной большой аллергией. Она была анахронизмом. Биологической ошибкой. Живым ископаемым, застрявшим в эпохе, где человечество шагнуло за грань собственной природы. «Ты все еще носишь это», — голос прозвучал мягко, почти интимно, хотя обладательница стояла в нескольких метрах. Зая вышла из дождя абсолютно сухой. Капли отскакивали от ее кожи, покрытой тончайшим гидрофобным секретом, который, как говорили, был синтезирован на основе генов паука-серебрянки. Под матовой, словно рисовая бумага, кожей Зая пульсировали золотистые медузы, крошечные биолюминесцентные органеллы, создающие иллюзию вечного заката. Это было красиво. Болезненно красиво, как закат над умирающим морем. Лира опустила респиратор, чтобы ответить, и тут же почувствовала, как начинает зудеть язык. Небо зачесалось, в горле возникло першение, а мир моментально приобрел металлический привкус надвигающегося анафилактического шока. Она знала этот симптом слишком хорошо. Еще пара минут без фильтра, и начнется отек гортани, потом удушье, потом темнота. Но она все равно ответила. «Это не маска, Зая. Это мои жабры». Зая посмотрела на нее с выражением бесконечной, искренней печали. Так смотрит на раненого дельфина, выброшенного на берег. Так смотрит на последнего странствующего голубя в клетке зоопарка. Она не видела в Лире соперника. Она видела призрака. Живое напоминание о том, от чего они все ушли, о смертности, о хрупкости, о грязи. «Вчера Совет по биоэтике одобрил закатную программу», — тихо сказала Зая, и ее медузы на мгновение потускнели, словно от стыда. «Для тех, кто не может адаптироваться. Это не стерилизация, что ты. Это эвтаназия вида. Безболезненная. Тебе предложат уйти красиво, Лира. Превратиться во что-то, что останется. В кристалл. В дерево. Говорят, это как заснуть и проснуться растением, вечным и спокойным». Лира молчала. Закатная программа. Значит, правительство перешло от слов к делу. Их не убьют. Им просто помогут завершить переход. Биологический эвфемизм для геноцида. Она смотрела, как капли дождя, пропитанные нанитами, ударяются о плечи Зае и скатываются, не оставляя следа. А ее собственное пальто из натуральной шерсти, смешное убогое пальто, которое она купила за бесценок у старьевщика, уже промокло насквозь. Она чувствовала, как холод проникает до костей, как дрожат пальцы. Зая ушла, оставляя за собой шлейф из запаха переработанного КО2, ею буквально дышали симбиотические водоросли, вживленные в легкие. Лира осталась одна под козырьком. Город вокруг жил своей жизнью. Люди фотосинтетики расправляли листья лопасти, впитывая влагу. Люди-грибницы, вросшие в стены зданий ризомами, перерабатывали смог в сахара. Люди-аквариумы, чьи прозрачные сосуды служили домом для геномодифицированных рыб, дефилировали по улицам, освещенные собственным внутренним светом. Мир стал выставкой живых инсталляций, где каждый сам был и холстом, и краской, и художником. И только она, Лира, оставалась просто зрителем. Зрителем, которому нельзя прикоснуться к экспонатам. Она заставила себя остаться. Вытащила из кармана старую, острую как скальпель, ручку-линер и клочок бумаги, настоящий, целлюлозный, которая уже начала размокать от сырости. Прямо напротив нее, в нише из живого мицелия, укрывался от дождя модификант класса «Архитект». Его ноги проросли в стену здания ризомами. Он буквально стал частью города, перерабатывая смог в сахар. Человек-фундамент. Человек-грибница. Его глаза были закрыты, и он, казалось, пребывал в вечном трансе единения с биосферой.